Последний в этом году выпуск «Американского часа» откроет последний эпизод рубрики «Вехи новой России. 2+2». Сегодня в эфире последний выпуск нашей юбилейной рубрики, которой мы отмечали 20-летие новой России. Чтобы лучше понять накопленный за эти годы опыт, мы с Соломоном Волковым подготовили рассчитанный на весь юбилейный год цикл передач. Надеясь выделить главные знаковые феномены новой России, мы придумали правила, на которые указывает название этих программ «Вехи новой России 2+2». Это значит, что для каждой передачи мы выбрали двух героев, олицетворяющих самые характерные перемены в жизни новой России, и музыкантов, которые помогут нам озвучить историю этих судьбоносных 20 лет. Начав этот цикл с пары Горбачев-Ельцин, мы не можем его не закончить другой парой политиков. Но если первые наши герои были антагонистами, то вторых часто называют тандемом, особенно тогда, когда изображают в сатирическом ключе, как это, например, сделал Владимир Сорокин в своей гротескной пьесе «Занос». Там есть языческий идол великий Медопут, который изображен так. Скульптурная композиция, состоящая из двух человеческих фигур, соответствующих реальным человеческим размерам. Одна из этих фигур сидела на закорках у другой. Нижняя фигура была искусно выточена из дерева, текстурой похожего на дуб. Судя по пропорциям, низкорослый человек в костюме при галстуке в ботинках стоял на подиуме в спокойной и уверенной позе. На закорках у него, обхватив руками за плечи и шею, сидел голый человек, отлитый из темного металла, похожего на простое железо. Руки деревянного человека поддерживали за голени ноги железного. По пропорциям обе скульптуры были почти одинаковые, но выражение лиц у них сильно различалось. Лицо деревянного человека было простоватым, широковатым, самоуверенным и слегка благодушным. Дубовые, коротко подстриженные волосы слегка курчавились на его голове. Деревянные губы чуть расходились в полуулыбке. Голова железного человека была лысоватой, жилистое лицо сужалось к маленькому упрямому подбородку и смотрело напряженно, с неприветливой внимательностью. Небольшие, но мускулистые руки железного человека цепко оплелись вокруг широкой шеи деревянного. Пальцы цепились в предплечье, по которым бежали подробные дубовые складки. Несмотря на то, что Путин находится у власти уже 12-й год, мир знает о нем лишь то, что он о себе рассказывает с помощью успешного или нейтрального, или нелепого пиара. В сущности, ведущий политик новой России, который так давно правит страной, остается столь же непрозрачной фигурой, какими были его советские предшественники. Виной тому особенности, мягко говоря, избирательной системы, которая практически упразднила состязательное начало демократии. Между тем оно, жесткое и даже жестокое противоборство, настолько очевидная примета выборов, что они часто забывают в свободном мире. Это само собой разумеется. Выборы ведь помимо всего остального еще и рентгеновский снимок кандидата, его карьеры, души и кошелька. Сама безжалостная атмосфера свободных выборов не оставляет у политика надежды на скрытность. Наоборот, оптика соперников и независимой медии не просто открывает, а преувеличивает любую оплошность, слабость, всякую незавидную черту характера. И это позволяет избирателям узнать про своих кандидатов все, что они хотели, и немало того, без чего могли бы обойтись. Выборы – тяжелое испытание для политика, и в этом их смысл. С Путиным все по-другому. Он остается, в определенном смысле, той же темной лошадкой, которая явился на сцену, когда Ельцин назначил его своим преемником. За исключением президента Буша-младшего, который заглянул, по его словам, на самое дно души российского лидера, Путин для всех остальных – плод домыслов западных кремлеведов и манипуляций восточных пиарщиков. Поэтому и мы сегодня будем говорить не о самом Путине, а о его образе в массовом сознании и имидже, слепленном совместными усилиями Востока и Запада. Надо признать, что в этом контексте фигура Медведева кажется еще менее доступной наблюдению. В определенном смысле он тень Путина. И не только потому, что неотделим, но и потому, что играет роль послушной антитезы. Во всяком случае, в глазах интеллигенции. В ее сердцах Медведев занимает, так сказать, обычное место. Раньше оно было слева. И в перестройку, скажем, там был радикал Яковлев, который оттенял консерватора Лигачева. Это тоже давняя, идущая из советских времен традиция раздвоения власти, которая создает впечатление либеральной альтернативы и заменяет реальную политическую борьбу ее видимостью. Я-то хорошо помню, как в 60-е годы страну поделили две журнальные партии – сторонников «Октября» и поклонников «Нового мира». Когда Ахматова однажды опубликовала стихи в «Октябре», на нее накинулась новомировская публика, на что Анна Андреевна ответила с царственным хладнокровием. «Неужели вы считаете, — сказала она, — что я опущусь до различий между двумя советскими органами?» Со временем, после падения советского режима, эта позиция оказалась куда более понятной, чем раньше. Теперь, Соломон, пришла пора музыки.
Мне кажется, что фигурой, которая наиболее характерным образом может представить вот то время перемен, о котором вы говорили в вступлении, те 20 лет и тот путь, который прошла за эти годы Россия, что вот такой фигурой является Валерий Гергиев, музыкальный и художественный руководитель всемирно известного Мариинского театра оперы и балета в Петербурге, и человек, который, пожалуй, в наибольшей степени из всех российских музыкантов внедрился и является неотъемлемой составной частью западной музыкальной жизни. И вот Гергиев для меня как раз тот человек, который воспользовался в наибольшей степени теми новыми возможностями, которые предоставила постсоветская Россия предприимчивым людям именно в области культуры. Вспомним, мы об этом уже не раз говорили, и, наверное, еще не раз будем про это вспоминать, что первым по-настоящему частным бизнесом в России оказалось издательское дело.
Это был первый рынок, который стал работать. Иногда мне кажется, что это и последний.
Да, но работать, между прочим, он стал тоже несколько кособоким образом, поскольку дистрибуционная система так до сих пор, через 20 лет, все еще не налажена. Но факт, что действительно частная инициатива
удовлетворила книжный голод.
Да.
Книжный голод в стране, если он и не повсеместно удовлетворен, то, во всяком случае, за эти 20 лет в России напечатано все, что хотели напечатать.
Я думаю, что та абсолютно неестественная, неправдоподобно неестественная ситуация с книгами, которая существовала в Советском Союзе, она фактически урегулирована.
Соломон, скажите, у нас пары не получается. У нас получается Гергиев и Гергиев.
Да, Гергиев и Гергиев. Вы знаете, тут есть даже некоторое сходство вот с тандемом Путин и Медведев. А здесь у нас тандем Гергиева и Гергиева в двух разных ипостасях. Так же, как Путин и Медведев представляют как бы две разные стороны. Да,
одного Путина, скажем прямо.
Да. То и Гергиев предстает перед нами в двух фундаментальных качествах. Это Гергиев – исполнитель, дирижер, и это Гергиев – импресарио. Причем эти два качества именно и их взаимодействие в одном человеке и определяют тот беспрецедентный успех и то беспрецедентное место, которое Гергиев занимает нынче в жизни музыкальной и России, и на западной сцене тоже. Я недавно разговаривал с одним влиятельным нью-йоркским музыкальным критиком. О Гергиеве мы заговорили. И он тут же с энтузиазмом начал мне перечислять тех авторов, которые Гергиев ему, человеку музыкально чрезвычайно образованному, открыл. До Гергиева он знал, скажем, римского Корсакова, как автора популярнейшего симфонического произведения Шахерезада, которое исполняется очень часто. Но Римского-Корсакова, как автора монументальных опер, как русского Вагнера, он понятия об этом не имел. И Гергиев ему открыл этого композитора как оперного, и он обожает теперь Римского-Корсакова оперы. И на моих глазах произошло знакомство нью-йоркцев с одной из монументальнейших опер Римского-Корсакова, сказания о невидимом граде Китежа. Гергиев исполнил его в БАМе, Бруклинской академии музыки, и с тех пор Китеж вошел в сознание американских любителей музыки. Вот как звучит вступление Китежу «Похвала пустыня» в исполнении Гергиева, лейбл «Philips».
Соломон, что делает дирижера Гергиева таким необычным? Я слышал, например, о нервности его дирижирования. Говорили о том, что он с трудом удерживается, чтобы не упасть на сцене. Такой ток сквозь него проходит. При этом он очень экстравагантный дирижер. Однажды он дирижировал зубочисткой. Он всегда опаздывает. Он как Таль, знаете, который сам себя загонял в цитноте для того, чтобы работать в вот такой экстремальной ситуации. И все это создает легенду о Гергиеве. Это действительно музыкант, о котором рассказывают анекдоты. Отражается это все на музыке, которую мы слушаем?
И да, и нет, потому что невозможно, чтобы индивидуальность человека не отражалась в делании музыки. И вот это вот электричество, исходящее от Гергиева, вот это что-то шаманское в его исполнении, конечно же, проецируется. Оркестр это чрезвычайно все ловит. Они всегда на кончике стула сидят. Вы знаете, Гергиев ведь очень много делает для пропаганды. Вот мы говорили о раскрытии им русской классики. Но он очень много делает для пропаганды и русской музыки 20-го, и уже теперь и 21-го века. И здесь у него есть любимец, которого он пропагандирует неустанно. Это композитор Родион Щедрин, замечательный автор, который приближается к своему 80-летию, но сочиняет как юноша. В каждом новом опусе своем демонстрируя вот эту вот неуядающую свежесть духа и интерес, и вкус к поискам, которые никогда у Щедрина не являются поисками новизны ради нее самой, а всегда служат раскрытию какой-то эмоциональной правды. И это именно то качество, которое, я думаю, в музыке Щедрина Гергиева и привлекает. И вот мы рассказывали уже о том, как прошедшим летом Гергиев, преодолев немалое сопротивление консервативных устроителей фестиваля в Линкольн-центре летнего, привез туда сразу 3 балета Щедрина, из которых колоссальным успехом, в частности, пользовался и у публики, я был тому свидетелем, публика была просто в восторге, и у прессы, на которую еще труднее угодить, балет Щедрина «Конек-горбунок», его раннее сочинение, блестящее, в котором уже вовсю Щедрин продемонстрировал щедрость своего молодого тогда еще дарования. Фрагмент из «Конька-горбунка» прозвучит в исполнении Гергиева и его оркестра, лейбл «Мариинский».
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире новый эпизод юбилейного цикла «Вехи новой России». Соломон, попробуем связать наших героев вместе. Прямой вопрос. Насколько Гергиев ассоциируется с Путиным и его режимом?
Вы знаете, если бы Гергиев был, предположим, скрипачом или пианистом и мог бы позволить себе просто петь как птичка, что называется. Знаете, как знаменитая история о Рихтере, как ему говорят, берите свою скрипочку и немедленно приезжайте. Да? Так вот, если бы Гергиев мог бы поступать таким образом, то, наверное, бы он не имел бы никакого дела с властями придержащими. Но у него есть вот эта другая ипостась, о которой мы уже говорили. Он также и руководитель огромного учреждения Мариинского театра. Учреждение такого рода не может в России функционировать вне какого-то контакта с властями. Идет сейчас реконструкция монументальная Мариинского театра. На это все требуются огромнейшие деньги. Но кроме денег, которые, в конце концов, можно было бы собрать, быть может, и на Западе, и Гергиев мастер и этого дела тоже, но требуется также благоволение властей.
Слава, а эта близость к властям не компрометирует Гергиева на Западе?
Можно было бы ожидать, казалось бы, что могла бы ему и повредить.
Особенно в такие острые моменты, как, скажем, война с Грузией.
Да. Но, как оказалось, это не повредило Гергиева. Видите, обаяние гергиевского таланта, гергиевского дара столь велико, что ему даже скептически настроенные западные музыкальные критики прощают то, что, может быть, фигуре меньшего дарования они бы никогда не спустили.
Другой вопрос я хочу обсудить с вами. Вы недавно выпустили книгу о русских царях. Много занимались монархией российской. Поскольку сама долгосрочность путинского правления провоцирует на сравнение с монархией, я хочу вас спросить, с каким именно царем мог бы сравнить себя Путин?
Его сравнивали и с Петром Первым, и в раннее путинское время говорили о том, что кумиром Путина является именно Петр, что в его кабинете висит портрет Петра, и некоторые чиновники, которые об этом прослышали, российские, стали у себя в кабинетах вешать именно вот эти два портрета, Петра и Путина. Но недавно Путин озвучил в качестве образца для себя совершенно новую фигуру. Это Петр Аркадьевич Столыпин, русский премьер-министр, предреволюционный. И мне кажется, что тут, пожалуй, больше можно найти сходство в идеологии, нежели в сравнении Путина с Петром, потому что Петр был в первую очередь западник.
Был революционером, да, вот это, а не охранителем. Да?
Вот это второе, что я хотел сказать. И вдобавок он был бешеным революционером. То есть он не боялся риска, он, наоборот, всегда шел на этот риск. Путин гораздо более сдержанная и осторожная фигура. И Столыпин здесь с его идеей предохранения России от великих потрясений и постепенного наращивания потенциала российского и постепенного расширения российского среднего класса, а именно в этом была суть и аграрной, и индустриальной политики Столыпина. В этом отношении, мне кажется, Столыпин действительно является образцом и идеалом для Путина.
Традиционный аспект нашей программы – взгляд извне. Что говорит и думает Запад о наших героях. Но сегодня я предлагаю слегка изменить наши правила. Давайте зададимся таким вопросом. Что Россия не понимает в природе американской власти, и что Америка не понимает в природе власти российской, то есть в Путине? Как вы считаете?
Я думаю, что здесь взаимное непонимание тонкостей функционирования политического механизма. С российской стороны всегда усматривают в действиях американцев какие-то заговоры такие зловещие, какие-то такие чрезвычайно хитроумные сплетения, в которых разные совершенно ветви государственной власти как-то таинственным образом взаимодействуют с тем, чтобы добиться американской гегемонии в семье.
Именно поэтому Путин на днях сказал, что только на деньги Запада может существовать оппозиция в России, и назвал эту оппозицию Иудой. Вы знаете, вы говорите о таких общих категориях, я с вами совершенно согласен, а меня интересуют конкретные частности, вот такие вот взаимное непонимание, может быть, и в мелочах, но очень красноречивых. Например, в 2005 году ведущего очень популярной телевизионной программы Дана Разера, в общем-то, уволили. Его выставили из компании телевизионной, в которой он 40 лет работал. И Путин отреагировал следующим образом. Он еще говорит, что президент не может уволить журналиста. Меня очень испугала эта реакция Путина, потому что это значит, что он совершенно ничего не понимает в Америке. Ну, это, конечно, может быть, но, в конце концов, это он должен понимать в России, не в Америке. Но у него же есть советники. Значит, и советники не понимают того, что понятно каждому без исключения американцу. Ни один американский президент не может уволить ни одного американского журналиста. Американский президент может начать мировую войну, но он не может уволить журналиста. И это такая простая и ясная истина для каждого, кто живет в свободном мире, она оказывается совершенно недоступной российскому вождю. И это меня пугает. С другой стороны, обратная ситуация непонимания, мне кажется, связана с тем, что Путина сравнивают с другими лидерами, которые долго находятся у власти. Например, с Маргарет Тэтчер или с Тони Блэром. Говорят о том, что трудно сохранить популярность, когда так долго находишься у власти. Еще Светоний сказал, что самый популярный император в Риме был Тит, потому что он был очень недолго у власти. Но мне кажется, что это совершенно неправильное и неправомерное сравнение, потому что и Маргарет Тэтчер, и Тони Блэр, они же все время проходили через процесс демократических выборов, то, чего не происходит в России. И поэтому уравнивать эти фигуры, по-моему, совершенно неправильно. Но вот что мне особенно интересно. Очень крупный американский журналист и знаток России Шмеман недавно написал: «Путину все равно, что о нем говорят интеллектуалы».
Отношение Путина к интеллектуалам вообще любопытно, вот скажем, к деятелям культуры. Я наблюдал за реакцией Путина, как он выглядел, когда он встречался с деятелями культуры в начале своего правления, и как изменяется его лицо теперь. А вот раньше, он, когда он встречался там с знаменитыми актерами, писателями, композиторами, музыкантами, у него лицо озарялось настоящей улыбкой, радостной. То есть ему было интересно и приятно поговорить с этими людьми. А вот сейчас он смотрит на этих людей, и на его лице, кроме скуки, не выражается ничего, потому что за эти годы все эти деятели культуры ему изрядно надоели и раскрыли, как я полагаю, себя с такой неприглядной, что ли, стороны. То есть они... Вот почитаешь о встречах деятелей культуры с Медведевым или с Путиным, все сводится к одному. Деятели культуры в основном просят деньги или для себя, или на какие-то проекты, которые им кажутся стоящими. И Путин теперь знает, что весь любой разговор с ним сведется, то есть, в конце к просьбе о деньгах. Ему уже на эту тему разговаривать с этими властителями дум неинтересно.
Ну что ж, а теперь, когда наш цикл подошел к концу, давайте завершим эти передачи «Вехи новой России» музыкальным фрагментом, соответствующим всему нашему циклу.
Я хотел показать музыку, которая была бы проникнута праздничным настроением, и мне кажется, что очень подходит к этому случаю фрагмент бальной музыки из оперы «Прокофьева «Война и мир», а это одна из любимых опер Гергиева, и он показывал ее здесь, в Нью-Йорке, в Метрополитен-опере. Он тоже сделал «Войну и мир» прокофьевскую частью музыкального мира нью-йоркских любителей музыки. И вот этот фрагмент из бальной музыки, яркий, торжественный, радостный, прозвучит в исполнении Гергиева и его Мариинского оркестра. Лейбл «Филлипс».
Говорит Радио Свобода. После краткого